из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Программа «Только у нас» в эфире радио «Комсомольская правда». Друзья, вы на частоте 98.3 FM находитесь. Меня зовут Вадим Алексеев. Сегодня у нас в студии находится Александр Красовицкий, вокалист команды Animal Jazz. Александр, приветствую.
Всем привет. Привет.
236-25-88. Телефон нашего эфира. Вы можете позвонить, если у вас есть вопросы к нашему гостю, либо вы хотите откомментировать, как-то озвучить свое мнение о творчестве этой команды, которая лично мне, честно скажу, очень и очень нравится. Если еще не видели, друзья, новый клип на песню «Анамнез», можете прямо сейчас либо забить в поисковиках в интернете, либо зайти в группу «Радио КП Новосибирск», посмотреть клип, поскольку работа новая, мне кажется, представляет интерес, в принципе, для нашей аудитории.
А вы выложили его в группу?
Ну а как же, конечно.
Смелые люди.
А что, авторские права нарушили?
Нет, просто, ну, жесткие же, в общем-то.
Ну, я, признаться, не ожидал. Я сначала прочитал про этот клип, что вот такой-то, такой-то, там что-то происходит, из себя что-то там человек. А потом, когда я посмотрел, я действительно немного не ожидал. Ну, попытаюсь объяснить радиослушателям. Значит, у вас, Александр, происходит нечто подобное операции из вашего чрева. Собственно, вы же сами достаете все, что у вас находится.
Ну да.
Ну, это ассоциации с любовью, с потерей близкого человека, правильно я понимаю? Расскажите, пожалуйста, вы, чего ж я-то...
Ну, тут на самом деле достаточно все просто, если... Если, ну, действительно приходится объяснять, потому что вот есть такое понятие «любовь», да, каждый себе ее представляет сообразно тому, как он переживал в жизни эти ощущения, да, вот, я, собственно, представлял себе это определенным образом, пока она со мной на самом деле не случилась, вот 40 лет меня настигло это вдруг, я понял, что все, что было до этого, это достаточно приблизительно можно было назвать, а сейчас я теперь... Пожалуй, могу сказать точно, что такое любовь для меня. Любовь – это не просто такая розовая история с объятиями, с поцелуями, там, с взаимопониманием, с доверием. В ней присутствует огромное количество эгоизма своего собственного, твоего личного, накопившихся в тебе предрассудков, твоих лжепринципов, которые приходится менять, потому что ты понимаешь, что вот этот человек, который рядом с тобой, вот твоя половина, да, которую ты наконец нашел, для того, чтобы вам быть вместе, тебе нужно меняться. Вот есть, бытует такое мнение, что когда настоящая любовь, меняться не нужно, просто человек принимает тебя целиком и все. Но это, видимо, как у кого получается. Тут нет абсолютных стопроцентных определений. У меня точно, мне нужно было меняться. И вот это момент изменения себя, и есть желание меняться, самое главное, ради того, чтобы быть с этим человеком. И он тоже должен менять себя, потому что две сильных личности, как в моем случае, рядом, это всегда огромный сгусток и негативных эмоций тоже, в том числе. Но все это вместе любовь. То есть и драки, и там, не знаю, пепельница летит тебе в голову, к примеру, я условно говорю. То есть это все вместе очень болезненная зачастую история. И вот иногда эта болезненность доходит до такой стадии, что особенно в моменты конфликтов, расставаний, встреч, обратно расставаний и обратных встреч, что ты просто хочешь в какой-то момент человека забыть, выкинуть из себя вообще из памяти. Ну, это банальная достаточно история, на эту тему фильмы снимали, там «Вечное сияние чистого разума», например, да. Но в твоей жизни, когда это происходит, каждый находит какие-то свои способы. Кто-то все-таки преодолевает себя и остается с этим человеком навсегда. А кто-то, например, как вот этот литературный герой, который показан в клипе, он все-таки дает слабину и все-таки пытается как-то из себя выдрать этого человека. Воспоминания о нем. То есть этот видеоряд, который в этом клипе присутствует, это образное представление того, что значит вырвать из тебя из-под кожи. Там в этой песне есть такие слова. Вот я буквально в этом клипе как литературный персонаж, опять-таки, не как Александр Красовицкий, да, как личность. Личности у меня в жизни свой способ все-таки. Вот. А здесь я представил именно крайний подход, когда человек просто, условно говоря, вырывает из себя эти все воспоминания, и этого человека из себя вырывает. И вот когда он это все сделал, да, то, что казалось ему правильным, в самом конце он вдруг понял, что он ошибся, но когда это уже был последний взгляд, и когда уже исправить ничего нельзя. Так что, условно говоря, этим клипом я призываю всех, друзья мои, не бойтесь боли, потому что боль, она очищает, и, возможно, через боль ты становишься лучше, и как раз отношения, приносящие много боли, возможно, они как раз и есть те самые настоящие отношения, которые тебе нужны.
То есть нельзя сказать, что это история несчастная?
Это история несчастного человека, который не справился с той огромным чувством, которое на него свалилось, вот этот человек. И он в самую крайность упал, как бы вместо того, чтобы справиться с этим, вместо того, чтобы стать лучше, чище, подняться как бы на другой уровень, условно говоря, он дал слабину и просто вырвал из себя. А выяснилось, что вырвав из себя вот это, он вырвал из себя и саму свою суть, и свою жизнь, как бы, и свою личность.
Я предлагаю прерваться для того, чтобы послушать композицию «Анамнез», собственно, композицию, на которую сделан клип. Я думаю, она заслуживает отдельного внимания. 236-25-88, напоминаю, телефон прямого эфира, и в нашем эфире «Анамнез». Продолжается программа «Только у нас» на волне 98.3 FM. Напомню, друзья, что меня зовут Вадим Алексеев, а в студии у нас находится Александр Красовицкий, вокалист команды Animal Jazz, композиция, которая только что прозвучала в эфире. Ну вот хочется еще немного об этой композиции спросить. Такой уже совсем обыденный вопрос, да, далекий от высоких материй. Поскольку ваш герой там, по сути, разрывает себя, а как все это снималось, что использовалось в качестве вот, внутренностей?
Ну, на самом деле, мне за сутки до этого сняли с меня мерку, с моего живота, с моего торса, условно говоря. Вот, и сделали за одну ночь профессиональные гримеры, которые работают в кино, в частности, на фильме «Сталинград» они работали, да, недавно вот вышедшим. Сделали за одну ночь мне силиконовый живот со всеми внутренностями, очень правдоподобно, настолько, что мне самому было очень противно, честно говоря, на следующий день, когда я снимался, доставать это все из себя. Съемки всего вместе заняли, ну, часов 6, может быть. И из них 5 часов или там больше, может, 6 я провел абсолютно в недвижном положении, потому что меня приклеили к столу, на котором я лежал операционному. Ко мне приклеили этот живот, со мной все это склеили и загримировали, и мне уже нельзя было вообще пошевелиться, не дай бог, чтобы не оторвалось что-нибудь. Вот поэтому это было физически это было очень сложно. Но, с другой стороны, когда через минут 30 после начала я начал испытывать реальные физические уже страдания, то выражение лица, не нужно было уже из себя ничего изображать, оно было реально таким, какое должно быть в этом клипе, какое я сам хотел.
Олицетворение страдания.
Да, я его сам спланировал, этот клип, я его сам, это моя идея, я сам фактически режиссер. Там был потрясающий оператор, который снимал, опять-таки, из кино, из сериалов, такой телевизионщик, не снимающий клипы, но он знает, как снимать, в принципе, человеческую боль, естественно. И вот он снял то, что я и хотел, то есть практически там 2 или 3 дубля у нас было на взрезание живота, потому что один раз порежешь, дальше уже это не зашить, как говорится, это же силикон. Я должен был попасть, он должен был поймать момент. Тут должен быть профессионализм у человека, и он огромный профессионал.
Ну теперь, если не дай бог, что вы сами себя прооперировать даже можете.
Я, по крайней мере, знаю, куда бить наверняка, чтобы попасть туда, куда надо попасть.
Понятно. Вам кошмары не снятся? Вот вообще такой жизнью живете, постоянно концерты, концерты, вот еще съемки такого клипа. Я так понимаю, ну, в любом случае, состояние стресса, наверное, какое-то часто присутствует.
У меня вообще, или я ошибаюсь? У меня не бывает снов практически. Я в этом смысле такой довольно ущербный человек, потому что сны — это хороший источник для многих людей. Там некоторые люди во сне придумывают песни. Там, например, Пол Маккартни ест тогда и говорят, точнее, сам он говорил, что он во сне ее придумал. Я почти не вижу снов очень редко, там раз в месяц, может быть, и они, как правило, такие достаточно банальные, никаких там кошмаров, так что в этом смысле нет.
Вообще, какова она жизнь музыканта, жизнь автора, человека, который часто на сцене, вот сколько у вас в этом месяце, в этом сезоне, может быть, в этом году концертов произошло, какова их география, и как вы в этом ритме живете, что происходит, где вы пребываете большую часть времени?
Большую часть времени мы пребываем в количестве тех 7 человек, включая техника и звукорежиссера, которые ездят на гастроли. Гораздо большая часть времени в году это, чем время с нашими семьями. То есть, учитывая концертов под 100 примерно в год, получается где-то 200 дней в году из 365 мы проводим вот в нашей компании. Так что нет, это не сложно. Вернее, это сложно всем с точки зрения семейной жизни, но с точки зрения того, что каждый из нас идейный музыкант, а не просто случайный в этом деле человек, это огромная радость. То, что ты так востребован, и тебя хотят видеть, а география широчайшая, вся страна, ближнее зарубежье. И, в общем, мы объездили все города точно крупные за эти там 13 лет. Абсолютно все нашей страны. Даже средние, так сказать, города. Мы там играли хотя бы раз какой-нибудь концерт. Это большое счастье. И вот меня спрашивают часто, трудно ли в турах, тяжело ли. Я говорю, что физически да. Особенно наша страна, да. Она непростая в плане передвижений по ней. Весьма некомфортно организованы очень часто и дороги, и все вместе. Но при этом физически сложно, а морально это счастье и радость. Концерт — это не работа для нас точно, ни для кого. Для нас концерт — это, прежде всего, удовольствие.
Ну, надо еще взять во внимание, что вы пребываете в такой довольно узкой компании. не надоели ли друг другу, не происходит ли конфликтов из-за того, что вот постоянно таким узким составом, ну, даже если, простите, я такой пример приведу, житейский, семейный, да, если взрослый человек постоянно находится там рядом с мамой, не знаю, рядом еще с какими-то близкими, даже очень родственниками, коллегами, он может просто устать и там взорваться. А у вас как?
Все бывает, тем более, что энергетически каждый из нас очень насыщенный человек. Из него это лезет, куда ему еще девать это, если мы все время вместе. Но просто тут надо понимать, в семье все-таки друг другу все должны. То есть жена мужу, муж жене. Что-то, вот есть даже понятие, да, супружеский долг. А у нас такого рода отношения, мы точно ничего друг другу не должны, кроме искусства, кроме участия в музыке. Вот тут каждый требует от каждого полноценного участия в каждом концерте. Мы даже, хоть и в шутку, но в любой шутке есть доля правды, после концерта так, ну что, мокрая у тебя футболочка нынче? Ага, у меня вот мокрая. То есть, к примеру, так вот, да? Ну, это, конечно, шутки все, понятно. У каждого своя на сцене обязанность. Кто-то скачет как безумно, а кто-то должен играть, играть. Вот. Тем не менее, вот этого мы друг от друга требуем и не потерпим, если кто-то не отдается делу. А все, что касается внеконцертных историй, мы стараемся друг друга с собой не нагружать просто. И даже не то, что стараемся, а как бы это факт. Мы не банда, выросшая в одном дворе, знающая друг друга с детства, и ты мой брат, как ты можешь там типа смотреть на меня косо? Мы позволяем друг другу иметь плохое настроение, например, и не отчитываться перед друг другом, почему ты на меня там косо посмотрел. Просто есть такой момент толерантности в этом смысле. Но вот мы абсолютно нетолерантны во всем, что касается музыки. Вот тут мы друг другу даем по башке, если кто-то что-то недоработал, каждый раз.
Ну вот слово «толерантность» у меня невольно вызывает ассоциации закономерные. У нас тут шумиха в Новосибирске уже 2 недели практически, после того, как у нас выступил Иван Охлобыстин. Ну, uh-huh. Он выступал не как музыкант, естественно, да, он творческие встречи проводит, рассказывает, высказывает свои мнения по тем или иным вопросам, отвечает на вопросы. Ну и он тут на антитолерантском уровне, скажем так, высказался, отругал гомосексуалистов и сказал, что вообще их уничтожать надо и лишить избирательного права. Ну, тут раз заговорили о толерантности, хочется мнение вас спросить, как человека творческого. Вы толерантны вообще во всем, что кроме музыки?
Я в личной жизни бываю очень нетолерантен, к сожалению. Но это касается моего близкого человека. Вот, хотя я очень большой шаг на этом пути сделал за последние 2 года. Именно потому, что почувствовал, что есть что-то большее, чем мои принципы, ценности. Это больше, это вот это отношение, любовь. Но в отношении к действительности вокруг меня я очень толерантен. Мне абсолютно... То есть у меня есть своя позиция в том смысле, что я, например, ну, скажем, гей, да, для меня это не та туса, с которой бы я стал тусить, общаться, да. У меня есть знакомые геи, но я не скажу, что я хотел бы, например, там с ними сближаться. Как
просто в качестве приятеля не сильно интересно.
Но они меня совершенно не беспокоят, их существование никак не отражается. Если я вижу какие-то их выступления по телевизору, у меня абсолютно не возникает желания их запретить. А Иван Охлобыстин, ну, давно известно, что он не толерантен, у него и высказывания есть и правильные, кстати, в отношении там личной жизни. В плане, там, например, про вранье у него есть прекрасная цитата из него же. Что не надо, мол, врать, ну, и так далее. Но у него при этом есть, естественно, высказывания, и как у любого нетолерантного человека, и те, с которыми я никогда не соглашусь. Вот то, что, о чем вы говорили, я против таких высказываний.
Что-то может вас взбесить вообще? Вот вы говорите, толерантный, ну, кроме нетолерантного того, что к музыке, к творчеству, а что-то может все-таки вас вывести?
Конечно. Взбесить, что? Критика музыки моей меня бесит невероятно. Если это критика на уровне альбом говно.
Без комментариев.
Без даже. Обоснования своей точки зрения. Как правило, люди не страдают способностью обосновывать. Потому что они просто до конца не чувствуют свою точку зрения. Вот они не понимают, что ему не нравится, да, но что-то ему не нравится. Говорится, не читал Булгакова, но это
осуждаю.
Дерьмо. Да, вот в таком же духе. Вот, поэтому вот это меня бесит. Меня бесит, когда человек рубит с плеча, не имея на это оснований объективных. То есть, не зная материал, говорит, что весь альбом там дерьмо. А слушал одну песню из него, к примеру. В общем, все, что касается моего творчества, меня может взбесить с 2 секунд вообще. А в остальном, когда мне говорят, что я, например, плохо пою, я знаю, как я пою сам. Поэтому это меня совершенно не трогает. А вот когда мне говорят, что вот эта песня дерьмо моя, вот тут я начинаю
переживать. А кто вообще говорит-то? Кто слушатели,
ну, для меня я не особо слежу, но мне при самые такие крайние высказывания мне присылают там посмотреть. Вот смотри, что пишут. И в том числе и хвалебные высказывания. Вот, тоже это круто, когда там пишет человек, там, и мне 33, я старый байкер, я весь в татуировках, но когда я слышу песню «Анамнез», вдруг я начинаю рыдать. Я не понимаю, что, я эту группу никогда не слушал, что это они со мной делают, я начинаю плакать. Вот это я ценю, такие вещи, вот это значит все круто. Ну и обратное присылают, что вот, не ожидал такого полного, и куда это пошло так рассказывать о своих чувствах, как вот они на этом альбоме «Фаза быстрого сна», этот плачущий 40-летний мужчина, который до сих пор не понимает элементарных вещей, как так можно, зачем он вообще тогда стоит на сцене. Вот такого рода высказывания вызывает во мне бешенство, потому что я такой человек, какой я есть.
Александр, ну, знаете, я думаю, что в любом случае хорошо, что есть реакция. Может быть, вы со мной не согласитесь, но даже если негативно, что-то вы пробудили, какие-то эмоции. Пусть даже люди утверждают, что им не понравилось, но значит, им захотелось высказаться, по меньшей мере.
С одной стороны, я сам себе это говорю, а с другой стороны, я все равно не понимаю, зачем умножать количество зла в нашем мире вот такими вещами. Я стараюсь этого не делать. То есть я стараюсь не умножать зло. Его и так достаточно. Достаточно выйти на улицу, залезть в общественный наш транспорт, и все поймешь сразу, сколько зла вокруг, потому что тебя так сдавит. Вот. И плюс к этому еще добавлять каких-то негативных... Я предпочитаю хвалить. Если я вижу, что это плохо, я предпочитаю молчать, честно скажу. Есть... Я уверен, что критика не сделает лучше. Критика постороннего, не близкого человека никому никогда не полезна. Вот когда тебе близкий, знающий тебя человек что-то говорит критическое, вот это правильно. Но когда просто человек со стороны, которого я не знаю, не уважаю, и, в общем-то, мне пофиг на его мнение, вдруг влезет вот в мою историю, мне, слава богу, не часто присылают, поэтому я не все читаю.
Есть местечко, где вообще зло очень активно множится. Ну, добро тоже, справедливости ради, замечено. Мне кажется, зло больше — это интернет.
О нем и речь. Только о нем и речь.
Насколько вы активны в интернете, вообще в социальных сетях?
Очень активен, но я его использую только как средство для познания мира. И если я что-то увидел увлекательного в мире, я стараюсь поделиться этим сразу с людьми, потому что мне вот интересно самому познавать и показывать другим. То есть я такой как бы передатчик. Ну, наверное, вот близнец по гороскопу, это вообще там написано, что близнец — это как бы такой человек, который передает информацию, посредник. Вот я люблю удивляться. Я до сих пор смотрю на мир вот такими глазами подростка, который еще ничего не видел, ничего не понимает и не знает. Я так радуюсь этому вот в себе. Я даже некоторым образом это в себе холю и лелею. Вот это вот ощущение подростковое. Непонятности самых главных вопросов, неясности, нерешенности их. И я стараюсь таким образом и песни писать, и тексты пишу, вот именно исходя из... Я задаю вопросы в песнях, я не даю ответов. И эти вопросы, как выясняется, близки многим, и они тоже задаются ими. Просто я облекаю это в музыкальную форму. То, чего... В общем, вот этим я и отличаюсь от тех, кто в зале стоит, что я способен задать тот же самый вопрос, который у них, только
и люди понимают, что они не одни с этим вопросом.
Да, потом песня же — это облагораживающая вещь, и вопрос выглядит не таким банальным, да, когда он спет. В общем, круто это.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Программа «Только у нас» продолжается в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. В студии у нас Александр Красовицкий, лидер команды Animal Jazz. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Илья.
Илья, приветствуем.
Да, приветствую. Хотел просто задать вопрос вообще. С наступающим Новым годом просто поздравить хотел. И такой, ну, вопрос как бы в тему. Как вообще, ну, встречаете праздники, Новый год? Ну, либо вот как артисты, как, ну, некоторые, кто как бы отмечают это, ну, какой-то корпоратив, то есть устраивают, ну, так сказать, зарабатывают, да, то, что на корпоративах работают, либо же, ну, никак, либо с семьями, с друзьями, как-то вот.
Спасибо, свое. Спасибо, Илья, за вопрос. Ну, сразу блок вопросов, можно сказать, да, приглашают ли вас на корпоратив, хотя у меня ощущение, что группа, она вот, ну, как-то не корпоративная в этом значении, мне кажется, корпоратив ассоциируется со Стасом Михайловым, а Animal Jazz, не знаю, но, может быть, я заблуждаюсь. И как отметите действительно предстоящий Новый год?
Как-то странно, у нас была пара корпоративов таких, вот именно классических, когда, ну, они прикольные были. То есть нас, дважды мы играли на свадьбе. Animal Jazz играет на свадьбе. Но это была свадьба очень... Каждый раз это была свадьба потрясающая. Это люди, познакомившиеся на нашем концерте, полюбившие друг друга благодаря Animal Jazz. То есть они сошлись, и то, в том и в другом случае это было именно так. Это были наши такие старые фанаты, вот, которые, наконец, через там несколько лет после знакомства и регулярного нахождения вот в поле Animal Jazz музыкальном, они, наконец-то, решили пожениться. И у них, естественно, логичное желание возникло нас позвать. То есть вот два раза мы играли. Это было потрясающе, потому что все их друзья были фанаты. Родители их тоже слушали нас. И там было, скорее, это был такой мини-концерт каждый раз. Это не было выступление для жрущих людей там. Вот такого рода корпоративы возможны в нашей истории.
На корпоративе-то вот как раз, наверное, люди хотят воспользоваться возможностью такой некоторой камерности и подойти, вот, ну, хоть что-то спросить у исполнителя. На корпоративах,
к сожалению, все равно нет. У них и в этом случае тоже не было возможности, потому что я еще раз говорю, это не повод к тому, чтобы нам кого-то допускать. Да, мы поприветствовали их, пожелали им искренне, пожелали любви, потому что тем более люди таким образом познакомились. Это вообще круто, когда твоя музыка чему-то такому способствует. А если говорить о Новом годе, конечно же, никаких корпоративов с нами быть не может новогодних. Люди, ну, в Новый год хотят веселиться, а Animal Jazz – это, ну, скажем так, не только веселье, это гораздо более широкая палитра эмоций. И особенно после клипа «Анамнез», я боюсь, у нас вообще корпоративная тема новогодняя закрыта навсегда, потому что после такой песни хочется не Новый год праздновать, по-моему, нормальному человеку, а
понятно,
что застрелиться, да.
Ну,
вот, так что семьи и друзья, вот это наш Новый год.
Ну, поскольку, как вы говорите, группа закрытая, да, для общения, ну, у людей есть возможность общаться, во всяком случае, задавая вопросы посредством СМИ, и я знаю, что после нашего эфира, наверное, у вас еще череда эфиров в разных городах будет происходить, так что просто следить, наверное, надо за вашим аккаунтом ВКонтакте, где анонсы есть.
У нас есть на официальном сайте форум animaljazz.com, там есть форум, на форуме есть специальный раздел «Вопросы музыкантам», где я в основном, чаще всего я, но бывает, что и все отвечаем регулярно на все вопросы. Вот это единственный наш такой контакт конкретно, потому что в социальных сетях я лично не общаюсь. Я использую их только для информации, для какой-то, для полезных вещей. Общение я предпочитаю или в жизни, или вот посредством таких вот интервью, как сейчас.
Ну и у нас сейчас есть вопрос от слушателя. Здравствуйте.
А это теперь со своим вопросом уже вам позвонил Миша Рыцарь.
Да, Миша, слушаем вас.
Ну, например, один из вопросов – это о том, кто придумал название вашей группы именно такое, а не другое, почему именно такое, а не другое. И также хотел узнать о том, имеете ли вы какое-либо там отношение или интерес к религии, все ли в вашем творчестве совместимо.
Спасибо, Миша, спасибо большое за ваши вопросы. Ну, перед эфиром мы разговаривали.
Только что, да? Только что зашел в храм здесь, в Новосибирске, за 20 минут до эфира. Было время, мы ехали, приехали раньше, я вот купил цепочку, у меня оборвалась цепочка на концерте, я купил цепочку для крестика православного, который у меня есть, я православный человек, с 33 лет я покрестился, но в душе я был, конечно, гораздо раньше им. Для меня это огромное значение имеет, я достаточно регулярно хожу в церковь, я не очень воцерковленный, то есть я не соблюдаю там посты, допустим, то есть я... но я понимаю, что с тех пор, как я покрестился, у меня появился некий духовный отец, высшее, что-то такое, какая-то субстанция, которая дает мне необходимый стержень в очень сложные периоды жизни. И это уже так было. Я тогда и покрестился, как раз находясь в кризисе в полном, в личном. И, в общем, это каждый раз, когда случается что-то ужасное, я понимаю, что теперь мне, я не один. Люди не всегда дают опору. Близкие не всегда дают тебе опору. У них есть свои проблемы. Даже если они для тебя авторитет, они не всегда могут поддержать как надо. А здесь бывает такое, что ты прочитал молитву, и тебе стало действительно легче. Я не знаю, это чудо какое-то. Ну, для этого нужно дойти, конечно, своим умом, а не потому, что так надо, что так станет легче. Легче не станет, если ты не готов к этому. Это что касается религии. Да, я религиозен, но не на уровне воцерковленности. А первая часть была...
О происхождении названия Animal Jazz.
Забыл, потому что часто отвечал на этот вопрос. Да.
Ну, и я немножко вопрос расширю, такой немного философской, может быть, подоплёкой. Изменилось ли для вас значение этого названия с годами? 13 лет все-таки вообще прошло.
Когда мы начинали, мы не имели никакого названия первые несколько месяцев, и вот пришло время концерта, надо было делать афиши людям, организаторам, и нас, естественно, спрашивают: вы, ребята, вообще как? Вот музыка-то у вас прикольная, но название, так что нам писать на афише? И вот тут мы стали реально в ступор. И вот у нас была неделя для того, чтобы понять, как нам называться. Насколько я помню, тогда барабанщик наш тогдашний, сейчас его уже с нами нет в нашей группе, предложил назваться Animal Jazz. Хорошее название, у него какая-то предыдущий его проект так назывался, но он не дал ни одного концерта и не записал ни одной песни этот проект. И как-то развалился благополучно, просуществовав там полмесяца, может быть. И он говорит: вот прекрасное название, Animal Jazz, пропадает. Я тогда очень сильно сомневался, и все сомневались, Animal Jazz, Animal Jazz, его же невозможно ни произнести, ни запомнить, какой-то одни N, M. Ну, вот неделя идет к концу, надо что-то говорить, ладно, Animal Jazz, парни, если что, переназовемся. В итоге когда это прозвучало уже, конечно, тут же началось, это же Питер, тут же началось текила джаз, ага, вот, тара-ля-ля, ребята ничего оригинальнее не могли придумать. А я с годами вдруг, не с годами даже, а где-то через полгода вдруг до меня дошло, что, в общем-то, animal джаз, если вот вдуматься в суть этих двух слов, я просто засел за словари и стал думать, что такое animal, что такое джаз.
То есть, когда придумывали название, еще назначением не запаривались?
Ну, когда я уже понял, что такое animal и что такое джаз, я вдруг понял, что это две совершенно несовместимых вещи. Зверское начало, animal, да, животное. И джаз – это как стиль музыки, во-первых, идущий от человека исключительно, и, во-вторых, как суета, сумбур, хаос. Вот эти две вещи, если совместить, то получится, по-русски говоря, совместить несовместимое. То, чем занимается группа Animal Jazz в своей музыке. Мы даже внутри одной песни, бывает, совмещаем несовместимые стили. Начинается песня как рок, а заканчивается вдруг баллада или наоборот. Начинается как баллада, заканчивается адским металлом. Если послушать конец песни, никогда не предугадаешь, что должно быть у нее в начале. Вот у нас так бывает часто, поэтому я подумал, да ёлы-палы, это же мы. Animal Jazz, это же правильное название нашего корабля. Судя по тому, что мы сейчас, я сижу вот в Новосибирске за 28 тысяч километров от Питера, да, значит, сюда нас занесло, и нам уже 13 лет, и люди ходят на наши концерты. Ну, значит, мы правильно назвались.
Ну, и вопрос, наверное, прозвучал вопрос, на который вы много раз отвечали. Я задам вопрос, который вы тоже слышали многократно, но ответ на него наверняка меняется. О ваших планах.
Планы – это хороший вопрос в данный момент. Когда это плохой вопрос, когда нечего сказать. Когда есть что сказать, это хороший вопрос. Планы у нас простые. Мы готовы выпустить сингл. Весной мы его презентуем. Это две новых песни из будущего альбома, который мы тоже активно уже готовим, несмотря на то, что этот альбом, вот, который мы сейчас возим, вышел всего полгода назад. Мы не стоим на месте, как велосипед. Крутим педали постоянно.
Желаю вам развиваться. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Спасибо.
С вами был Александр Красовицкий, Animal Jazz. Я Вадим Алексеев. Всем всего наилучшего.
Всем пока.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.